уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Борис Юрьевич, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Прямой эфир 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Я хочу начать со вчерашнего дня.
Понятное дело.
Владимир Ильич Ленин. Я поэтому хотел бы с вами поговорить об этом. Вчера 149 лет было, правильно,
да,
я понимаю?
Да.
Со дня рождения. Будет 150.
Да.
Ну, во-первых, для вас это праздник?
Ну, дата. Дата, конечно, безусловно, дата.
Можно ли говорить о роли Ленина в истории на сегодня, или мы еще не готовы?
Ну, говорить-то всегда можно. Вопрос, что бы скажем. Я думаю, знаете, тут можно вспомнить известную историю, когда французские журналисты в 1949 году приставали кому-то из китайских лидеров. По разным версиям, это был то ли Мао Цзэдун, то ли Чжоу Энлай. И его спрашивают, что он думает о Великой Французской революции. И вот Мао Цзэдун ответил: слишком рано делать выводы.
Вот.
Вот, видите, 150 лет, еще как ни странно, или даже 200 лет, да? Вот, но если не в китайских масштабах, да, тысячелетиями мерить, а в любом случае мы понимаем, что Ленин – это одна из самых крупных масштабных значимых фигур 20 века. И так или иначе, как бы вы к этому ни относились, русская революция определила развитие, что очень важно, не только России или того, что стало Советским Союзом. Но, что особенно важно, и, может быть, как ни парадоксально, не в меньшей степени всего остального мира. И Западная Европа, безусловно, и, как ни странно, русская революция особенно важна еще в одном отношении. Она превратилась в США в мировую державу. То есть, если бы не русская революция, наверное, восхождение США все равно продолжалось бы.
Но это же сослагательное наклонение.
Нет, 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 это признают все американские историки, что она сломала баланс сил, создав глобальный вакуум структуры великих держав, и Советский Союз занял другую нишу, чем ту, которую занимала Российская империя, в результате чего, собственно говоря, специфическая ниша, условно говоря, прогрессивной империи, которая, в общем, отсутствовала к концу викторианского времени, ее сначала занимала Великобритания, потом она ее утратила, и вот эта ниша, она как-то очень сильно трансформировалась и была занята Соединенными Штатами. То есть надо просто понимать, что было глобальное потрясение. Где-то вот началось еще с Мексиканской революции, Первая мировая война, Турецкая революция и Великая русская революция. То есть все это вместе создавило 20 век. Вот все это вместе, в совокупности. И Ленин – это одна из ключевых фигур, сформировавших вместе с другими фигурами 20 век. Без него не было бы того, что мы, того мира, в котором мы живем сейчас.
Слушайте, вот тут возникает вопрос. Без него бы не было. Ленин умер в 54 года. Последние несколько лет он, в общем, не принимал участие.
Полтора года он совсем уже не принимал участие вне игры.
Да. И поэтому говорить о его особом довольно сложно, как кажется.
Почему? Нет. Ну, поясните. Ключевые годы – это именно вот, собственно, годы революции и гражданской войны, которые, собственно, и стали русской революцией в чистом виде. Потому что потом мы видим долгоиграющие последствия этой революции. Тут надо понимать, что как из Великой Французской революции, понимаете? А Робеспьер вообще, я не помню, руководил Францией, ну, тоже от силы полтора года, да?
Но ну, мы да.
До сих пор помним, как одну из главных фигур и не только революции, вообще всего 18-го столетия. А, тем более, правда, он был на исходе столетия, да, подводил итог. Понимаете, тут не важно, сколько лет человек продержался у власти. Тут важно, что начатые им процессы сыграли грандиозную преобразующую роль. И потом дальше мы начинаем спорить, а что было бы, если бы Ленин прожил дольше? Вот кто-то говорил, что вот он был бы жертвой Сталина, кто-то говорил, что нет, наоборот, все было совершенно по-другому. Нет,
ну, этого-то мы знать не можем.
Я про это и говорю, что мы не можем это знать и не должны пытаться.
Но мы, по идее, сейчас, сейчас могли бы оценить, так это все-таки была сталинская история или ленинская? Ведь Сталин, как мы понимаем, намного дольше руководил Советским Союзом,
да,
и больше сделал.
Сталин руководил Советским Союзом, а Ленин создал Советский Союз. Это принципиальная разница. Понимаете, ну, сейчас мы разбираться с фигурой Сталина не будем, если только нас не пришлют опять очередные свежие данные от Левада-центра. Вот. Но я хочу сказать, что, ну, в общем-то, все великие революции, они проходили примерно по одной схеме. То есть есть люди...
Пожирая сами себя?
Нет, это само собой, но это лишь одна такая мелкая деталь. Гораздо важнее другое. Есть люди, которые совершают переворот... И есть люди, которые потом этот переворот стабилизируют и урегулируют его последствия. Уровень репрессивности, кстати, может быть разный в процессе. Самое печальное и страшное, что ни одна прогрессивная смена системы, включая, кстати, знаменитую американскую революцию, и, там, английскую революцию и всякие прочие вещи, не обходилась без крови, жертв, репрессий и так далее. Кстати говоря, уровень репрессивности американской революции очень недооценивается. Он был достаточно впечатляющим для того времени. Вот. Но так или иначе, система должна устояться, и потом приходит уже другое поколение лидеров, которые эту систему так или иначе пытаются стабилизировать. Кстати говоря, дальше, как мы видели во всех великих революциях в Европе, по крайней мере, наступает реставрация. Да? То есть мы сейчас живем в эпоху реставрации.
И в эпоху споров.
Ну, так эпоха реставрации – это и есть эпоха споров, потому что, пытаясь либо восстановить старый режим, либо имитировать, как мы сейчас видим, восстановление старого режима, элиты, которые вот уже, так сказать, оказались на гребне волны на этом этапе, они, естественно, должны революцию дискредитировать, но у них есть одна проблема, что они все-таки в какой-то степени все равно являются наследниками революции. Это, кстати, относится не только к нам. Что нас говорят, то номенклатура советская там превратилась в буржуазию. Вы посмотрите на состав английской аристократии по реставрации Стюарта, видите ровно ту же самую картину. И та же самая история будет во Франции во времена реставрации.
Нет, так устроен человек, а не какое-то конкретное государство.
Да, да, я просто говорю, что получается очень смешно. Вещь, что, с одной стороны, идеологически или идейно-концептуально элита эпохи реставрации должна всячески революцию дискредитировать, но не может это сделать полностью, потому что сама она вышла из той эпохи. И поэтому возникает такая шизофреническая ситуация. И вот в этой шизофрении мы и живем, собственно. Мы живем в условиях идеологической шизофрении.
Но это не наша особенная шизофрения, так
нет,
бывает
нет,
везде.
Нет, она нормальная
и шизофрения. И все-таки Юстас пишет, а вы не считаете, что Сталин извратил политику Ленина и представление того о социализме? А вообще можно как-то нет, объективно
ну как?
Оценить
смотрите,
это?
Смотрите, конечно, я так считаю. Но просто, опять же, все сложнее. Потому что, понимаете, тут все время задают вопрос, а Сталин, он продолжатель Ленина или тот, кто извратил, испортил идеи Ленина? Я глубоко верю, что и то, и другое будет правдой. В этом как раз и диалектика, и трагизм постреволюционной эпохи. Что, с одной стороны, он, конечно, безусловно, отошел от целого ряда совершенно фундаментальных того, ленинских принципов, как говорили коммунисты Старого Закала. С другой стороны, он стабилизировал...
Но принципов теоретических...
Теоретических, некоторых практических тоже. А не случайно же, допустим, Ленин перед смертью пишет ряд работ, ну, своего рода завещания, а потом Политбюро, куда входили, кстати говоря, и Каменев, и Зиновьев, и Бухарин, и не только товарищ Сталин, да и, кстати, Троцкий, хотя Троцкий вроде как отстранился, делали все ровно наоборот. То есть, значит, не один Сталин, да, значит, все в Политбюро решило поступить ровно наоборот, не так, как старик сказал. Наверное, тоже не случайно. А, по всей видимости, сталинская эпоха – это эпоха, когда нужно было, ну, с точки зрения интересов развития государства, с одной стороны, закрепить некоторые результаты революции, с другой стороны, революцию придушить, чтобы она, ну, не развивалась безгранично, поставить какие-то границы. Другой вопрос, какими методами это было сделано. Это было сделано кровавыми, жесткими методами, но вот, к сожалению, такая история.
Подождите, про кровавые методы говорят и вспоминая биографию Ленина.
А, да, но есть разница. Ну, во-первых, про кровавые методы я вам расскажу много про разных людей, включая очень
вот
гуманных.
Вот это вот расстрелять или что-то такое, нет, ну, нет, это уже было.
Ну, конечно, понимаете, а что, вы хотите вести войну, никого не убивая?
Ну так да, это бывает. Была гражданская война.
Это была гражданская война. И, кстати говоря, до начала гражданской войны репрессивность советской власти была минимальной. То есть это вот известная история с... министры временного правительства, которых отпускали под честное слово, и даже генералов. Но тут есть один момент, что ведь... Кстати, это относится и к 1937 году. В очень большой мере репрессивная волна шла снизу. То есть вот шла инициатива снизу, инициатива либо мести, либо, так сказать, кровавых разборок на местах между своими. И вот, кстати говоря, вот в этом отличие ленинской политики красного террора от того, что делалось в условиях уже 1937 года, потому что... Ленинская политика террора была попытка централизовать и упорядочить насилие в условиях, когда все равно понятно было, что остановить его было невозможно, и более того, понимали, что оно необходимо, к сожалению, было для них. Ну, хоть какие-то рамки ввести и ввести какие-то правила. А при этом задача стояла все-таки в том, чтобы сохранять государство, сохранить свою власть, в том числе, конечно, власть своей партии, надо честно сказать, и все-таки те завоевания, которые эта партия должна была отстаивать. А в 1937 году смысл террора был во внутренних разборках внутри самой власти.
При этом ситуация... Ну, или внутри граждан, это да, же тоже
вот,
говорят.
Вот, нет, совершенно верно. А это потом вышло вниз, внизы, так сказать, в народ, и вышло из-под контроля. Дальше мы видим совершенно страшную историю, и поэтому, понимаете, с одной стороны, вы прекрасно знаете, что я никак не сталинист, но с другой стороны, просто надо вспоминать все время Довлатова, который говорит, что мы все ругаем товарища Сталина, но кто написал миллионы доносов?
Ленин разрушил империю, а Сталин ее воссоздавал, пишет 692-й, пытаясь вот так коротко описать.
Нет, ну это какая-то это бред по одной простой причине. Во-первых, Ленин разрушил империю, это чушь, потому что империя развалилась сама, как раз Ильичу пришлось восстанавливать территориальную целостность. С того момента, когда он пришел к власти, Российская империя уже не существовала, в том числе в территориальном смысле, уже там отложились и Украина, и Прибалтика, и бог знает кто только не отложился, включая какие-нибудь там даже территории в Сибири. А это раз. И, наоборот, все восстановили, более-менее создали Советский Союз, как известно. А что касается того, что Сталин его создавал, нет, Сталин как раз упорядочил и формировал государство, безусловно, но он не воссоздавал империю. Строго говоря, интерпретация Советского Союза как империи, это вот постфактум, ну, может быть, начинается где-то с 60-х годов. Опять же, в тот момент, когда Советский Союз уже начинает деградировать. Тогда его, в том числе и сами лидеры, начинают воспринимать как империю.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-портал, говорит МСК-бот, это Телеграм. Значит, тут еще много пишут люди, а вот я хотел спросить вас про 757-го, он пишет, не стоит забывать, что Ленин и Троцкий, к примеру, угу, они говорили о мировой революции и интернационализме, а Сталин был де-факто национал-большевиком, и в этом их разница.
Ну, опять вранье, понимаете? Ну, какая штука, вот у нас вот такие штампы используют всячески. Почитайте Сталина, он очень много говорил и о революции, и об интернационализме, и, между прочим, Коминтерн был в значительной мере в том виде, как он реально сложился детищем именно, ну, под конец уже Сталина, хотя там немало поработал и Зиновьев, конечно. Но были разные этапы. Были разные этапы, и действительно, в какой-то момент Сталин поставил вопрос так, что процветание, успех и победа уже в конечном счете в войне для Советского Союза – это фактор мирового социального преобразования. И опять-таки, объективно так и было. Объективно так и было, потому что я вот смотрю на это с точки зрения уже, например, интересов западноевропейского рабочего движения. Но вот не было бы всех этих социал-демократических и прогрессивных правительств в Западной Европе, если бы Советский Союз не выиграл во Второй мировой войне, понимаете? Поэтому...
А почему бы не было?
Ну, почему? Ну, во-первых, был бы нацизм, и никаких социал-демократов бы не было. Вот. А во-вторых, ну, победа всех этих прогрессивных правительств после войны связана как раз с антигитлеровской коалицией. То есть подъем левых движений, тех же социал-демократов, это продукт войны. Напомню очень важную вещь, что, строго говоря, в той же Великобритании важно, уже Черчилль, пока был премьер-министр военного кабинета, об этом сейчас уже забывают, даже в Англии тогда забывают, он опирался в основном на лейбористов, то есть на социалистическую партию. И именно лейбористы были основной движущей силой, то, что англичане звали war effort, то есть военных усилий Великобритании в союзе с Советским Союзом. То, что Запад воевал вместе с Советским Союзом против нацистской Германии, в очень большой мере определило лицо последующей демократии на Западе.
Тут, смотрите, еще по поводу левых вопрос возник. Дело в том, что вчера Путина с днем рождения Ленина поздравил руководитель Венесуэлы Мадуро.
Да.
Так вот,
но Путин не поздравил Мадуро с днем рождения Ленина.
Я про Мадуро. Он же левый социалист, нет?
Ой, Мадуро, на мой взгляд, просто потерявший ориентиры в достаточной мере коррумпированный латиноамериканский каудилью. Вырос он, да, на почве левого правительства Чавеса. Да? То есть понятно, что когда у власти был Чавес, можно было говорить о Венесуэле как о левом правительстве, левом, так сказать, варианте развития. Но сейчас это
просто страна... То есть Чавес был левак, а это просто уже бледная копия.
Это бюрократ, это бюрократ.
Хорошо. Тогда по поводу Ленина еще один вопрос возник, и это уже перекликается с тем, что происходит в 2019 году. Ведь ну, у нас проблемы с Украиной, и это бессмысленно отрицать, а многие говорят, что...
Мы это называем проблемой.
Ну, не знаю, а как вы это называете?
Не знаю,
так вот, понравился термин. Многие говорят, что эти проблемы, в данном случае в кавычках я буду использовать, это потому что Ленин все устроил.
А, ну, конечно, понимаете, ну, извините.
Но он же рисовал границы.
Ну, во-первых, границы он не рисовал, они формировались, в том числе под влиянием разных тенденций, были лоббирующие, контрлоббирующие группы внутри советской власти. Кстати говоря, есть очень неплохая книга Корнилова про Донецкую республику, но не нынешнюю ДНР, а вот ту Донецко-Криворожскую республику 17-18 годов. Там очень четко видно, какая шла борьба внутри советской власти, в том числе по поводу того вообще, создавать, не создавать республики, в каких границах и так далее. И в данном случае Москва, ну, она формировала некий компромисс между группами интересов. Я не уверен, что этот компромисс был оптимальным, но, знаете, задним числом-то легко говорить. Так или иначе, для них принципиальная задача была какая? Удержать единство России и Украины. А это единство нужно было удержать в том числе путем уступок некоторым украинским национальным силам, которые готовы были поддержать большевиков против откровенно сепаратистских, откровенно националистических сил в той же Украине. А, ну, значит, соответственно, чтобы подорвать позиции украинских националистов, нужно было...
Дать им русские земли?
Нет, почему не русские земли? Дать им определенные уступки. В частности, в политике языка, в политике статуса и в политике разграничения территорий. Теперь, что касается русских-нерусских земель, понимаете, в чем дело? Строго говоря, можно с равной степенью говорить, что там Харьков... Донецк и, может быть, даже Ростов – это Украина, или что Киев – это Россия, понимаете? Все перемешано, переплетено, население идет через полосицы. В культурном отношении, я, например, считаю, мы можем в равной степени говорить, что Киев – это Россия, Киев – это Украина, понимаете? Потому что, ну, не может быть русской культуры, русской истории без Киева. И даже теперь, и даже сегодня Киев – это все равно Россия. И в то же самое время Киев – это, безусловно, Украина. Понимаете, ничего здесь не сделаете.
У нас же ведь споры об этом идет по-прежнему. Вот, например, 692 сейчас пишет: Украину и украинцев придумали в Австро-Венгрии, а создавали Украину и украинцев именно большевики.
А нет, Украина...
Ну, то есть их просто вообще-то нет, их придумали.
Нет, понимаете, в чем дело? Это правда. Это правда. Украину и украинцев придумали в Австро-Венгрии, но дело в том, что все нации всегда кем-то были придуманы. Нации не возникают естественным образом, нации придумывают. И нации придумывают государство и интеллигенция. То есть нация – это искусственный конструкт, надо просто понимать. Другой вопрос, что раз придуманная нация, если она уже сформировалась, начинает жить своей жизнью, она становится реальностью. Ну, понимаете, ну как вот вы придумали некую машину, да, вот потом вы ее построили, она поехала, и она уже едет, и она едет по какой-то логике уже, потом эта машина уже ломается, может чинить и так далее. Когда-то ее кто-то придумал, она же не возникла сама собой, естественным образом. Так и нации, и государство, и кто-то сначала придумывает.
Ладно, Артем Демидов пишет, возвращая нас к Ленину: если бы не Ленин, то Украина бы ушла от России. Именно ставка Ленина на социалистические национальные силы позволила сохранить Украину именно в привязке к России,
ну,
в рамках Советского Союза.
Ну, он согласен с моей точки зрения в данном случае, да. Я тоже так думаю.
Тогда теперь 2019 год и новый президент Украины Зеленский, который в первом же выступлении говорит: посмотрите на нас, у вас тоже так получится.
Это очень любопытное заявление, потому что это же что такое? Я считаю, это надо трактовать как призыв к восстановлению Советского Союза.
Вы полагаете, что...
Нет, конечно, Зеленский так не полагает, но я это трактую так.
Объясните свою трактовку.
А потому что единственный способ восстановить Советский Союз, это действительно выполнить рекомендацию Зеленского, то есть произвести радикальные политические изменения во всех республиках, после чего у них не останется никакого другого выхода, кроме как объединяться уже на новом основании.
То есть, подождите, правильно ли я вас
сейчас
понимаю?
Сейчас попробую уточнить.
Давайте.
Да. Понимаете, дело в том, что нынешние элиты во всех постсоветских республиках и нынешний государственный строй – это продукт распада СССР, причем все эти элиты и все эти государственные институты построены таким образом, что существует живой интерес в сохранении разделения между этими территориями.
Подождите, это же советские институты.
Нет.
Откуда у них интерес на разделение?
Извините меня. Во-первых, забудьте немножко про Советский Союз. Советский Союз умер в 1991 году официально.
Да, с этим
реально он умер немножко раньше. А, так сказать, ну, по крайней мере, лежал в коме там, с 1989 года. А, понимаете, ну не надо, это вот, как говорят, 25 лет уже, а вообще больше 25 лет уже, так сказать, более четверти века.
Ну, в общем, 30 лет.
Да, мы живем в другой эпохе, с другими социальными отношениями. И вот то, что случилось в 91-м, это дало уже новую динамику. Это динамика разделения центробежных сил, но самое главное, это динамика неолиберализма. Это тот вариант капитализма, который предполагает не только рынок, торжество рынка, как говорят либералы, он предполагает еще и торжество фрагментации. Вот чем неолиберализм от классического либерализма отличается? Что классический либерализм предполагал, что да, вы делаете ставку на рынок, но одновременно, вот по теории Шумпетера, рынку нужно все время что-то противопоставлять, чтобы его удерживать в рамках, чтобы он не разнес общество в целом. А неолиберализм говорит, нет, наоборот, нужно усиливать рынок за счет фрагментации институтов, структур. Поэтому, обратите внимание, неолиберализм всюду поддерживает фрагментацию, развал, раскол федерации. А вот никому в голову не пришло, что Шотландия...
Тогда больше игроков, больше конкуренции,
да,
все логично.
Да, совершенно верно, да. Да, никому в голову не пришло бы, что можно отделить Шотландию от Великобритании. Там еще 20 лет назад это вообще эта идея, даже у шотландских националистов этой идеи не было, в чем прелесть, да? Шотландские националисты говорили, что ну вот надо культурную автономию, надо собственную ассамблею иметь, которую они, кстати, получили и так далее. Вот, но это были националисты, причем остальные шотландцы думали, да, о чем вообще речь, непонятно. Сейчас уже люди внушили за эти годы, и причем Советский Союз, да, и внушили за эти годы в Евросоюзе, заметим, что нужно обязательно разделиться. Знаете, строго говоря, если Украина пойдет в Евросоюз, то Украина распадется точно на кусочки. Вот что, парадокс, понимаете? Потому что логика, опять-таки, экономической политики, которую проводит Евросоюз, это логика фрагментации. Другое дело, что пока возникло одно единственное очень забавное исключение, это Германия. Единственная пока европейская страна, где вот эти тенденции фрагментации не работают, это Германия. Ну, все там говорят про баварский национализм и так далее, но все придумано в Москве. Реальное...
Про Штаты напоминаю.
Да, вот. Я говорю про Европу, да. Вот. В Штатах фрагментация происходит, но несколько по-другому. Она вот по расовому признаку, то есть гендерному там.
Ну и так в принципе, далее, да. США достаточно жестко фрагментированы, да, на уровне штатов.
Да, да, да. Вот. Нет, но дело в том, что в последнюю очередь Германия выполняет роль европейского гегемона, который должен поддерживать равновесие вот в этом, так сказать, хаосе рассыпавшихся мини-фрагментов.
Да ладно, с Германией все-таки что произошло с вашей точки зрения на Украине?
А, вот это уже другой вопрос, гораздо более интересный.
Потому что тут нам пишут, вы на полном серьезе комментируете пассажи комика. Вообще-то это не комик, это теперь президент Украины.
Вот, видите ли, это уже президент Украины. И... А с другой стороны, он, я думаю, не больше комик, чем все остальные современные политики. Ну, а с другой стороны, ну, хорошо, приехал и какой-то человек, который начал свою карьеру в значительной мере в Москве, как мы знаем, да, КВНщик. А, понимаете, у меня больших иллюзий относительно Зеленского нет. Про него уже много говорили, что он что-то вроде Макрона. А я даже его назвал Криворожским Макроном, в отличие от Парижского, все-таки есть некоторая разница. Но, понимаете, при всем том, я считаю, что это позитивное явление. Во-первых, потому что Зеленский просто находится вне раскладов, схем и договоренностей. И в значительной мере вот те жесткие структуры взаимоотношений, в том числе, кстати говоря, негласных договоренностей между Москвой и Киевом, которые помогали поддерживать это равновесие войны, равновесие конфликта, они сейчас все под вопросом. Просто непонятно, кто их будет поддерживать, кто их будет выполнять. То, что Зеленский не заинтересован в войне, это на сегодняшний день понятно. То, что Зеленский не заинтересован в насильственной украинизации, это тоже понятно. Причем дело даже не в том, что он сам думает. Дело в том, что он уже и его команда поняли. А поняли одну очень простую вещь. Если бы не было недовольства Украины украинизацией, вот такой парадокс, да, то никого Зеленского бы в президентском кресле тоже бы не было. Потому что, понимаете, вот эти вот проценты, которые Зеленский получил, будучи русскоязычным евреем, получил на западе Украины, это приговор политики украинизации.
Я не успел вам задать вопрос на эту тему, вы уже ответили,
да,
на него.
Да.
Вот этот процент, который он получил, во-первых, это достаточно высокий процент на востоке, но высокий...
Главный это процент на западе.
Да. Что это, какие обязательства Зеленского за это?
За это одно обязательство, по крайней мере, не форсировать украинизацию, потому что он прекрасно понимает, что именно для этого его избрали. Причем, понятно еще одно, запад Украины от этого устал не меньше востока. Вот это новое открытие, которого не понимала команда Порошенко, они работали в старой схеме националистический, украинистический, так сказать, Запад против пророссийского Востока, оказалось, что эта схема уже не работает.
У них до этого были либо восточные, либо западные президенты, а Зеленский чей?
Зеленский, безусловно, восточный президент, избранный Западом.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим беседу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 23 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Юстас пишет. Порошенко проиграл... Продолжаем тему Украины. Порошенко выборы проиграл, и абсолютно понятно, кому. Поэтому не поздравить Украину с победой со стороны Кремля можно считать просто абсурдом. Теперь многие комментируют, а вот вовремя ли Кремль поздравляет? Все поздравили, Кремль еще не поздравил. Причем Кремль уже объяснил. Мы ждем просто результат.
Нет, ну как, результаты есть, в общем, все поздравили. На мой взгляд, в Москве немножко растеряны, потому что было некоторое представление, некоторая концепция Украины, были люди, с которыми договаривались за кулисами на Украине, а теперь все как-то надо придумывать заново. И они не знают как, они не понимают, что делать, и они просто отмалчиваются. Но это, в общем, не очень хорошая политика, мягко скажем.
А это можно будет как-то поправить?
Но поправить все равно придется рано или поздно. Тут вопрос в том, что сможет и захочет сделать сам уже Зеленский, потому что, что называется, мячик на его стороне. А другой вопрос, что он не вполне свободен своих...
Погодите, как это мячик на стороне Зеленского? Его избрали, поэтому теперь мячик на стороне другой?
Нет, нет, мячик на его стороне в том смысле, что он должен теперь как-то воздействовать на ситуацию российско-украинского конфликта. Потому что Москва может себе позволить просто делать вид, что ничего не происходит. Вот как не поздравили его, да, не отреагировали. Они будут делать вид, вот как мы только что сейчас говорили, да, закрыв глаза, так вот,
ничего не вижу, ничего не слышу,
вообще ничего не знаю, да. Вот. А он себе такой роскошь позволить не может сейчас. Поэтому ему придется что-то делать. И вот что он будет делать для меня, например, тоже некоторая загадка.
А Игнат пишет, возвращаясь к результатам выборов уже, а не к тому, кто кого поздравил, может, дело не в насильственной украинизации, а в тотальной коррумпированности всех остальных, мол, это приговор действующей системе.
Ну, я думаю, что одно не исключает другое. Более того, одно с другим тесно связано, потому что власть, которая не может обеспечить ни экономического развития, ни просто элементарного соблюдения правил, она должна как-то себя идеологически поддерживать. И поэтому они все больше и больше нажимали на украинизацию, пытаясь этим компенсировать собственное воровство.
Теперь, возвращаясь уже к результатам выборов, к тому, что некоторые до сих пор действующего, ну нет, еще пока не действующего все-таки,
но избранного
не президента,
не прошла же еще.
Да, избранного президента пока некоторые все еще называют комиками, приходят новые сообщения из Государственной Думы Российской Федерации. Вот, пожалуйста, в Государственной Думе раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов. Это какие-то превентивные удары по юмористам в России?
Мне кажется, что Comedy Club, во-первых, гораздо слабее, чем «Квартал 95». Если бы у нас был «Квартал 95», посмотрю, как бы эти ребята подпрыгивали. Потому что, вот опять-таки, «Квартал 95» — это был такой вот фактор свободы на Украине. Реальная отдушина, понимаете? Когда можно было издеваться над всеми. Кому-то одному позволяли. Вот другим не позволяли, другим нельзя было. Им можно было. Кстати, надо понимать, это в значительной мере было одной из причин, почему Зеленский вот так стал популярен. Ему, так сказать, дали лицензию на... так сказать, на симулирование
отстрела депутата. Так у нас, видимо, Comedy Club отрабатывает какую-то лицензию.
А у нас у них такой лицензии нет. Ну, потому что, ну, извините, им не позволяют смеяться над Путиным, им не позволяют смеяться над Медведевым, им не позволяют смеяться...
Так Власов как раз и жалуется, да, что они шутят про депутатов, а не про губернаторов.
Над губернаторами уральские пельмени смеются. Кстати, очень веселый есть скетч уральских пельменей про губернаторов. Мне очень нравится. Но выше губернаторов, конечно, подняться им не дают. То есть у них лицензия гораздо более скромная. И, ну, в общем, кстати, Comedy Club мне категорически не нравится. Просто кажется, что это очень слабый юмор. Вот уральские пельмени получше. Они немножко поближе к уровню «Квартала 95».
Ну, подождите. Депутат-то жалуется вообще на программу «Наша Раша», которую многие обратили внимание, закрыли примерно 8 лет назад.
Ну, да.
Так возвращаемся. А вот подобная Зеленскому история восхождения Коми?
Нет,
ну, понятно, что у нас был Емельян.
Нет, у нас невозможно. И, ну, понимаете, дело же не только в комике. Ну, что все время комик? Он, конечно, комик, но для начала все-таки был фильм «Слуга народа». Скажу вам, это можно теперь считать самым успешным сериалом во всей истории телевидения, просто по той причине, что этот сериал начал сам себя реализовывать в реальной жизни, в конечном счете, понимаете? Но там был некоторый проект, если посмотреть внимательно «Слугу народа», то если первый сезон это были все-таки шуточки, во втором сезоне уже начало вырисовываться некоторое видение политическое. Ну, получился такой политический триллер в духе «Карточного домика», только вот с элементами комедии. А третий сезон – это чисто пропаганда с попыткой построить утопию альтернативной Украины. То есть совершенно четко, что все это работало на телевидении достаточно серьезно, по крайней мере, около года. А вовсе не три месяца.
И все-таки, значит, это результат пропаганды? То, что случилось.
Не, ну почему? Не результат пропаганды.
Просто пропаганды бывают разные.
Не-не-не, немножечко. Просто, ну, понимаете, пропаганда бывает эффективной и неэффективной. Эффективная пропаганда – это пропаганда, которая ложится на определенные объективные общественные потребности, объективные сдвиги общественного сознания. Она их усиливает, она от них подпитывается, и, соответственно, так это все работает. А если вы пытаетесь противодействовать, как этот вот депутат, объективным тенденциям общественного мнения, то результат получается такой, что название только самим начинает смеяться. Вот и все. То есть, понимаете, вот как вот мы сейчас обсуждали историю с Лефортовским туннелем, понимаете? Его затапливают, а нам официальные пропагандисты московской мэрии говорят, что его не затапливают.
Теперь уже со ссылкой на источники пишут, что все-таки что-то вроде как есть.
Вот, понимаете, вот в том-то и дело. Вот, понимаете, если бы у вас была эффективная пропаганда, то она должна была опираться на факты. Она может их преувеличивать, как-то раздувать, обыгрывать, но она должна опираться на факты. Когда вы пытаетесь контрфактически какие-то вводить, так сказать, свои послания, да, которые просто откровенно противоречат тому, что люди видят на глазах, да, ну, потом что получается? Над вами смеются, и никакого эффекта ваша пропаганда не дает. Поэтому вопрос не в том, пропаганда или не пропаганда, на какой почве эта пропаганда работает.
Но, возвращаясь, я, во-первых, должен извиниться, я неправильно назвал фамилию известного алтайского губернатора, Евдокимов, конечно.
Ну да.
Который пришел из «Юмориста». Вот депутаты, когда жалуются на «Юмористов», они не понимают, что они дают поводы для новых шуток в их адрес?
Ой, слушайте, ну они сами же, ну люди, мягко скажем, не очень серьезные, по большей части. И надо понимать, как формируется наш депутатский корпус, из кого он формируется, зачем он формируется, кем он формируется. Когда вы ответите на все эти вопросы, вы забудете про депутатов. Они вам станут неинтересны.
Ладно, давайте забудем про депутатов, но мы же еще помним про сенаторов.
Ну, про сенаторов лучше забыть еще раньше было бы, учитывая все последние истории.
Нет, подождите, да. Давайте тогда Мизулина. Это уже Мизулина. Почти философия.
Да, 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 да.
Она говорит, запрет – это как раз, я цитирую по РИА Новости, запрет – это, наверняка вырвано из контекста, но все-таки, запрет – это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит, это нельзя, а все остальное как хочешь. Все уже вспомнили Оруэлла.
Не, ну почему здесь Оруэлл? Это Фрейд.
Можно и
доктор Фрейд. Доктор Фрейд в чистом виде.
Вот как это понимать? Это публичное заявление политика.
Да, но понимаете, тут есть одна тонкость. Дело в том, что Российская Дума и Совет Федерации, ну, Федеральное собрание, они действительно имеют очень мало степеней свободы. Единственное, что им разрешено, это им разрешено запрещать. Вот. Понимаете, вот помните, у французских студентов был лозунг «Запрещать запрещается», а вот у этих товарищей у них даже не лозунг, а требование жесткое. Единственное, что разрешается, это запрещать. Запрещать разрешается, не разрешается не запрещать. Понимаете, то есть им не дана возможность какой-то конструктивной политической инициативы. Их законодательная инициатива полностью под контролем правительства. За пределами, опять же, вот этих вот странных инициатив,
себе, что их запретить. Заставляют говорить то, что они говорят.
Нет, так я говорю, их воспитывают определенным образом. Представляете себе вот зверинец, где обитатели дрессируют постоянно, каждый день определенным способом. Да, вот, ну, потом вот такие чудовища и получаются.
Вы понимаете, что теперь нельзя оскорблять власть?
А я никого конкретно не назвал.
Хорошо.
Я говорю про зверинец.
Хорошо, мы следим за лентами новостей, и вот здесь сообщение, которое только что пришло из Казахстана. РИА Новости сообщает, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сдал сегодня экзамен на знание государственного языка и подтвердил, что владеет казахским свободно. К чему это? К тому, что Нурсултан Назарбаев выдвинул действующего президента Казахстана Токаева в действующие президенты на следующий срок. Что происходит? Потому что многие ведь ожидали, что Токаев это какой-то временный вариант.
Я, кстати, этого не ожидал. Мне показалось, что это с самого начала было так рассчитано. А дело в том, что Назарбаев не может себе позволить слишком сильного наследника. Просто потому, что он же не хочет сразу совсем исчезнуть, да, он хочет отойти в сторону, ну, присматривать. А это значит, что должен быть такой наследник, который будет с ним советоваться, который на него будет оглядываться.
Но слишком... Дорига.
А?
Дорига.
А вот нет.
Почему?
Вы король Лир, помните?
Так, и что?
Ну, что дочки сделали с королем Лир?
Нет, ну, с другой стороны, если у короля Лира проблемы с дочками, да, то вполне могут быть точно такие же проблемы с любым человеком.
Правильно, но дело в том, что дочку не выбираешь. Вот какая она получилась, такая она получилась.
А Токаев – это выбранный тобой человек, который, скорее всего, тебе
даже
предан.
Да, и, скорее всего, он не факт, что предан. Преданный человек может предать, как вы понимаете. Но он сконструирован определенным образом. Его воспитывали, его тоже вот держали на поводке, дрессировали определенным образом. А помните, опять же, в 17-м году весны немецкий генерал в исполнении Гриценко говорит, что тот, кто всегда был под началом какого-нибудь большого вождя, он становится аналитиком и так далее, но не вырабатывает способности самостоятельно принимать решения.
То, что происходит в Казахстане с этим транзитом власти, теперь уже, видимо, вот мы видим конечный пункт по фамилии Касым-Жомарт Токаев, но все-таки вот это все, оно отдаляет Казахстан от России?
Мне кажется, что мы параллельно идем в какое-то общее будущее, но идем общее. Параллельно. Общее. И вот то, что сказал Зеленский, это, в общем, верно. Я думаю, что нам всем предстоит транзит власти. Вот всем этим странам предстоит транзит власти. Причем я считаю, что Зеленский – это переходная фигура. Это, кстати говоря, это сам Зеленский, если он искренен, когда он говорит, что он на 5 лет. А это реально переходная фигура. И потом у нас будут новые политики, новые институты политические. И, кстати, вот вполне возможно тогда выяснится, что этому новому поколению политиков, чтобы удержаться, чтобы добиться успехов и восстановить свои страны после того, что в них произойдет, нужно будет дружить между собой. Нужно будет снова собираться вместе.
Но вот этот подбор людей, которые поймут, что надо собираться вместе, это будет подбор людей...
Это через...
По рецепту Зеленского или по рецепту Назарбаева и Токаева?
Нет, ни в коем случае не по рецепту Назарбаева. Это, понимаете, они все, вот кто сейчас возникают, это все переходные фигуры. Просто они разного типа переходные фигуры, потому что Зеленский сам себя выдвинул, и он осознает себя как переходную фигуру. А, скажем, Токаев сам себя не выдвинул, его никто не осознает как переходную фигуру, и все пытаются его сделать всерьез и надолго президентом, а этого, может быть, и не получится.
Русский инженер через Телеграм возвращает нас к выступлению Мизулина и пишет: подождите, она, мол, права. Когда в США задерживают преступника, ему не перечисляют наложенные на его запреты. Ему зачитывают его права, и их немного. Так ему сообщают, что он не свободен. В этом смысле права ограничивают свободу сильнее запретов. Читай, Мизулина молодец.
Ну, Мизулина, я же говорю, по доктору Фрейду. Все, вы почитайте... Фрейд же правильно говорит, что, ну, с точки зрения своей концепции, конечно, что цивилизация начинается с репрессирования инстинктов, как вы помните, да? То есть, с точки зрения философии, да, можно и так трактовать. Но просто дело в том, что все равно тот же самый Фрейд говорит впоследствии, что на этом основании вырастает невроз, как постоянный спутник цивилизации. Так вот, Низулин хочет невроз сделать постоянным спутником российского государства.
692-й, мы сейчас будем прыгать, получается, от темы к теме, 692-й спрашивает, ну вот у Зеленского теперь ведь впереди борьба за Раду. Это будет тоже серьезная борьба? А Порошенко, кстати, ведь объявил, что он собирается быть президентом через несколько лет.
Да, а это будет забавно. Если, конечно, его не посадят, то шансы у него не то, что появятся, но абстрактно.
Но это же редкий для бывшего советского пространства случай, когда только что действующий президент и без посадки.
Вот посмотрим. Но, понимаете, беда-то не в том, что...
Для Украины, надо сказать, это редкий случай, пока все остальные на свободе.
Все на свободе, а сажать есть за что. Ну, понимаете, это тоже неприятно говорить, но если начать сажать, то многих придется посадить. И потом Запад будет кричать о том, что вот какие-то страшные репрессивные меры принимаются.
Это маловероятно.
А вы знаете, опять же напоминаю вам сценку из фильма «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Где президент...
Где это вы посмотрели его?
В интернете.
А, ну ладно.
Так вот, там президент Голобородько, исполняемый Зеленским, отправляет за решетку абсолютно коррумпированного премьер-министра, и тут же вся мировая общественность начинает возмущаться страшными репрессиями, нарушениями прав человека и так далее, и так далее. А вот посмотрим, разыграет ли Зеленский эту же историю теперь в реальности.
Сможет ли разыграть он историю с взятием Раты?
Нет, и да, и нет, вернее как, он может создать фракцию в Раде. В чем проблема? Он может получить большинство в Раде, безусловно, он может его получить. Но, скорее всего, он в этом случае его получит за счет того, что ему придется элементарно тупо перекупать вот тех самых вурдалаков, которых он разоблачал в своей избирательной кампании. То есть их нужно будет расколоть и некоторых перекупить, да? И тогда он получит большинство технически.
А вот это тогда следующий вопрос. По идее, вот ну, Зеленский — это для украинской политики новое лицо. Угу. И по идее, ему бы взять бы Раду с другими новыми лицами, да, как Зеленский. А их что, нет?
Их полно, но их нет. Объясняю. Дело в том, что одно дело просто люди... А другое дело, что вот такой политик, как Зеленский, такой вот популист, который играет против истеблишмента, он может реально играть против истеблишмента только в одном случае, если он создаст под себя реально массовое, отмобилизованное, хорошо организованное движение, причем тоже со своим средним звеном, со своими кадрами, ну, как Хуан Перон сделал в Аргентине, допустим. Как до известной степени, между прочим, Франклин Делано Рузвельт сделал под видом демократической партии, фактически создал свою собственную организацию, насытив эту партию своими людьми, включая даже коммунистов, которых он, будучи антикоммунистом, тем не менее брал, просто что они ему были в этот момент нужны. Да? Потом уже во время маккартизма при Трумане этих людей вычищали оттуда. Так вот, понимаете, то есть ему нужно заниматься было тогда созданием именно организованного движения. Вот эта партия «Слуга народа» — это фикция, ее нету, это не массовое движение. А создать за несколько месяцев такое движение, ну, трудно, скажем так. И главное, для этого все-таки нужна какая-то более сильная идеология, более сильная программа, чем то, что у Зеленского есть.
Наши слушатели продолжают пытаться разобрать. Вот, например, 743-й пишет, а он мог бы заключить союз с Тимошенко.
Мог бы, но это вот будет тот самый вариант, потому что...
Ну, они съедят Зеленского?
Они не съедят Зеленского.
Но они же опытнее.
Дело не в этом. Они опытные, они могут чего-то не знать, они могут съесть друг друга, понимаете? Тут хороший манипулятор может их стравить, но вопрос в том, хорош ли Зеленский как манипулятор. Но не забудьте, там еще есть Игорь Коломойский, который уж-то опытный-опытный, хитрый-хитрый. Так что он при желании-то подскажет, как кого стравить.
Ну, скажите...
Ну, просто извиняюсь, я хочу сказать, что это все можно сделать. Другой вопрос, будет ли это реально вести к очищению украинской политики? Или это будет, как говорят англичане, more of the same?
Тогда опять просто то же самое. Вы вспомнили фамилию Коломойского, все же абсолютно были уверены, ну, многие были уверены, что Зеленский — это Коломойский. Угу. Ну, или человек Коломойского, да, или буквально его подчиненный, угу, по сути. Теперь Зеленский выиграл выборы так, как он выиграл. Он может, если он человек Коломойского, он может сказать Коломойскому: я не твой?
Ну, безусловно, он ему скажет. Я думаю, что он не скажет ему «пошел вон», а он ему скажет: уважаемый Игорь Валерьевич, мы с вами в хороших отношениях, но, так сказать, дружба-дружба...
Я вам ничего не должен.
Нет, может быть, я даже вам что-то должен, но вот сколько я должен, я вам отдам, и все, на этом закрываем тему. Вот, скорее всего, так. То есть он не должен наживать себе врага в лице Коломойского, потому что Коломойский очень нагадить может серьезно. Но, с другой стороны, зависит от Коломойского, нет, я думаю, он не хочет. Он уже сам о себе более
высоком мнении. Что он не хочет, это можно себе представить,
сможет. У него есть, определенной степени ресурс политической власти, автономии. У него есть некоторое количество людей из ближней команды. Я еще раз говорю, он очень много может сделать. Другой вопрос, сделает ли он это эффективно или в конечном счете завалится.
Кстати, раз уж мы вспоминали эту историю с Лефортовским тоннелем, новое сообщение на эту тему: ГБУ Гормост опровергает информацию о затоплении Лефортовского тоннеля. Следим за развитием ситуации.
То есть все-таки вот тонет еще... он или не тонет?
Не знаю. Может быть, наши слушатели напишут нам через Телеграм или через СМС. Еще одна тема, если коротко. Каждый день в новостях что-нибудь из Белоруссии. Там либо мы узнаем, что что-то нехорошо в том, что белорусы к нам привозят, либо белорусы вдруг узнают что-то не так с
бензин
нефтью.
Бензин у нас плохой оказался.
Сегодня выяснилось, что бензин из Российской Федерации плохой. Вот эта игра долго продлится?
Я думаю, что это любимая игра Александра Григорьевича Лукашенко. Она продолжается уже сколько лет. И будет
это игра Лукашенко?
Дальше.
Подождите, а разве это не наша любимая игра с...
Ну, это наша игра с Лукашенко.
А, вот так вот. Это обе стороны.
Да, но Лукашенко виртуоз, а наши дилетанты в этой игре.
Так вот это закончится чем-то? Это какая-то особая игра? Это особый гейм?
Нет, ну просто, понимаете, в данном случае гейм понятно какой. В Москве стали говорить, что мы хотим объединяться с Белоруссией. Белорусы об этом узнали и сказали, давайте мы не только скажем, что мы не хотим, но еще немножко вам напомню, что у вас и бензин еще вдобавок плохой.
И вот они напомнили. Ну, то есть до чего эти стороны могут в этой игре дойти? Или это игра ради себя?
Вернуться на исходную позицию.
То есть Россия отойдет?
Да, конечно, никуда не денется.
То есть отойдет. Как бы сдастся.
Ну а что, Россия же не может присоединить Белоруссию без ее воли. То есть, ну как, в данном случае, тем более речь идет о добровольном присоединении. Не может. Значит, Белоруссия...
Подождите, подождите, неужели Россия не может заставить батьку добровольно присоединиться?
Нет, не может, конечно.
Почему?
Ну, во-первых, потому что есть определенные международные правила, во-вторых, просто потому что у России сейчас нету такого мощного ресурса давления на батьку, батька, в конце концов, может свалить на Запад, условно говоря, со всей Беларуси целиком.
А, и в этом смысле вопрос русского инженера прям вовремя пришел. А Беларусь от России уплывает вообще-то?
Уплывает, а в конечном счете все равно мы все никуда друг от друга не денемся. Вот плаваем, плаваем, потом все равно придется сплываться в одно какое-то...
Но возвращаясь озеро. К тому, что мы уже обсуждали в случае с Токаевым и Зеленским, это будет какой-то другой батька,
другой. Которого... Это будет уже не батька, это будет уже не батька, не Токаев, и это будут какие-то совсем другие люди.
Но это будут другие страны. Ну, это украинцы...
В каком смысле это будут другие страны, в каком смысле да, это
украинцы будут уже другие надеются, страны. Что Зеленский, он сделает Украину другой. Принципиально отличная от существующей
Украины. Да, возможно, но эта Украина будет ближе к России, а не дальше от России, если она вообще состоится. Или она развалится.
И Белоруссия может развалиться, если она захочет быть дальше
Белоруссия
от России.
Белоруссия не развалится, но Беларуси выгодно быть от России не слишком далеко. Но при этом Белоруссия свою самость формирует. И тем не менее, Белоруссия формирует свою самость, используя русский язык, используя советский элемент идентичности, Отечественную войну и так далее. И у белорусов это получается гораздо лучше, чем у украинцев.
У Белоруссии, у белорусов или у конкретного лица, физического лица по фамилии Лукашенко?
По фамилии Лукашенко смогло что-то сделать, потому что уловило некоторый социальный заказ, иначе бы ничего не вышло.
7373948, телефон прямого эфира. Совсем мало времени, но все-таки я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Такой вопрос. Вот какие недостатки и провалы в политике Кремля вы видите относительно Украины за последние, ну, скажем, два десятка лет, которые повлекли за собой вот те отношения между Россией и Украиной, которые мы сейчас имеем?
Давайте это все-таки...
Ну, я так за
это
две минуты
вам не отвечу. Это глобальная история.
Я просто могу сказать, что Россия в лице Путина в данном случае делала ставку на то, что на Украине ничего не изменится. Москву, Кремль, на мой взгляд, абсолютно устраивала та ситуация на Украине, ужасная ситуация, которая сейчас есть, с этими коррумпированными антироссийскими русофобскими элитами.
Но они понятнее.
Они понятнее, и они во многом ближе, потому что на самом деле они такие же. Но вот сейчас у них кризис, как минимум кризис. Мы не знаем, ушли они или не ушли, но у них дела плохи. А в Москве сидит в полной растерянности, не понимает, что теперь делать, потому что игра какая-то другая пошла, а правила непонятны.
Николай Коновалов пишет нам через Телеграм, что над Лефортовским тоннелем авария, и тоннель заливает вода. Напомню, минуту назад было сообщение ГБУ «Гормост», которое опровергает информацию о затоплении Лефортовского тоннеля.
Вот вам пример неэффективной пропаганды.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос, вот нежелание Украины следовать курсам Порошенко, вот в глобальном противостоянии Москвы и Вашингтона, можно ли сказать, что Вашингтон на полшага проиграл, а Москва на полшага выиграла? И насколько это обусловлено профессиональной примитивностью американцев? И даже Джин Хассел подсунул что-то Трампу, и он клюнул. И с таким уровнем профессионализма нам Хассел или кого? Ведь понятно, что большинство их агентуры в СНГ сами же Кремлем
все,
его и подсунули.
Все, понятно. Все, 40 секунд.
Очень просто. Вашингтон проиграл, Москва не выиграла.
Но Вашингтон все-таки проиграл.
Я думаю, проиграл, потому что они не знают, что делать дальше. Как и Москва.
7373948, телефон прямого эфира. Тоннель не затоплен, но его заливает. Может так, пишет 812-й. Олег Бородин утверждает, что даже видео затопления Лефортовского тоннеля есть уже у нас. Мы изучаем наш телеграм-канал. И последнее. Не расстраивайте. Вы же начали с кремлевского мечтателя Ленина. Надо говорить о будущем.
Нет? Ну что ж, это правильно. Поэтому я говорю, что рано или поздно мы все соберемся вместе.
Не мечтатель?
Может быть.
Борис Горлицкий, директор Института глобализации и социальных движений программы «Умные парни». Я благодарю вас.